Когда рассказывают об особняках московских миллионеров, построенных в конце XIX и начале XX веков, всегда упоминают о том, что многие из их владельцев вышли из среды старообрядцев. При этом не забывают рассказать об особых правилах поведения старообрядцев и сравнить отношение старообрядцев к труду с протестантской трудовой этикой. Начнем изучение вопроса, отправившись на улицу Старообрядческую. Тем более, что улица эта вплотную примыкает к внешней части третьего транспортного кольца. Здесь, на Рогожском кладбище, и находится духовный центр старообрядцев. Практически каждому россиянину известна картина Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова». Известно, что моделью для Сурикова стала женщина-старообрядка, встреченная им у Рогожского кладбища. Образ протопопа Аввакума тоже хорошо знаком тем, кто интересуется историей. Аввакум был другом и соратником патриарха Никона, а потом стал его оппонентом и врагом, когда воспротивился церковной реформе Никона и царя Алексея Михайловича. В советское время на уроках истории о старообрядцах рассказывали то, что они были так же, как и представители других религиозных конфессий, ограничены в правах до 1905 года. Но объективной информации о церковном расколе в России в середине 17 века всегда было мало. Неудивительно, что феномен старообрядцев вызывает у многих желание узнать о них и об их образе жизни больше, чем то, что они крестятся двумя пальцами, совершают крестный ход вокруг церкви по часовой стрелке, а не против, не используют электричество для освещения церкви во время службы и едят пищу только собственного приготовления. Однако разобраться в том, что такое старообрядчество, оказалось непросто. Выяснилось, что сами старообрядцы раздроблены. Они делятся на беспоповцев и беглопоповцев. О том, кто такие беспоповцы, будет рассказано ниже. Оказалось, что в настоящее время существует два центра старообрядчества в Москве, в районе Рогожского городка и на Преображенке. Пришлось осознать разницу между терминами «старообрядец» и «старовер». И приучить себя даже мысленно не подменять слово «старообрядцы» словом «староверы». Ведь, строго говоря, староверы – это последователи дохристианской религии на Руси. А старообрядцы – это те, кто придерживается правил церковной жизни, которые были приняты до церковных реформ середины 17 века. Но хорошая новость состоит в том, что любой человек может побывать в духовном центре старообрядцев, который находится в так называемом Рогожском городке. Его часто называют Рогожская слобода или просто Рогожка. Там можно своими глазами увидеть старообрядческие храмы и, собственно, самих последователей этого направления в православии. Можно познакомиться с тем, как на практике осуществляется церковная жизнь старообрядческой общины. Итак, открываем еще одну калитку времени. Но перед поездкой нужно подготовиться. Мужчины должны быть одеты в брюки до щиколотки и обуты в туфли с закрытыми носками или ботинки. Если вы отправляетесь в Рогожский городок летом, лучше надеть рубашку с длинным рукавом. Женщины должны быть одеты в платье или юбку ниже колен. Женщинам нужно взять с собой платок для того, чтобы покрыть в храме голову. Шапка или капюшон в старообрядческом храме не пройдут. Брюки у женщин вообще исключены. Руки должны быть закрыты. А еще обувь у женщины должна быть на низком каблуке. Это не религиозное ограничение. Просто полы в старообрядческих храмах могут быть деревянными. Тонкий каблук будет оставлять на деревянном полу следы, как на паркете. Едем не на автомобиле, а на метро. Так гораздо интереснее. Первая наша остановка – станция метро «Римская». Эта станция появилась на карте московского метрополитена в 1995 году. Название станции не привязано к месту. Просто в 90-е годы в Риме собирались открыть станцию метрополитена с названием «Москва». Поэтому и в Москве власти города решили ответить итальянцам тем же. Два фарфоровых младенца, сидящих на поваленной античной колонне, которых мы видим, выходя из метро, это Ромул и Рем. Если, возвращаясь после поездки, будем спускаться в метро, то увидим этих двух мальчуганов уже вместе со своей приемной матерью, волчицей. В проектировании станции принимали участие итальянские архитекторы. Имена итальянцев называть не буду, так как в России эти люди неизвестны. Между прочим, станцию Москва в Риме так и не открыли. Однако станция метрополитена с названием Москва есть в Милане. В любом случае, спасибо итальянцам за то, что станция Римская появилась в Москве. Название станции неформальное и заставляет задуматься. К тому же, на станции Римская работает единственный в московском метрополитене фонтан. Он находится на глубине 80 метров под землей. Поднявшись на поверхность и выйдя из метро на площадь Ильича, мы окажемся в не самом красивом месте Москвы. Вы увидите напротив выхода из метро убогое здание Рогожского рынка и малоэтажную застройку, покрытую копотью. Копоть и всеобщая пригрязненность окрестных мест, похоже, заслуга легендарного завода «Серп и молот», расположенного рядом. Завод в настоящее время закрыт. На другой стороне шоссе энтузиастов обнаружатся многоэтажные железобетонные монстры, построенные в 90-х годах 20 века. Но не теряйте энтузиазма и не спешите снова нырнуть в метро. На самом деле это место интересное и значимое в историческом плане. Рядом находится Спас-Андроников монастырь с музеем икон имени Андрея Рублева. Через дорогу улица Школьная, которую любят использовать для съемок кинематографисты. И совсем близко от вас маленькая церковь на том месте, где с Сергием Радонежским простился его ученик Андроник после визита Сергия Радонежского в Спас-Андроников монастырь. И еще. Именно в это место пришел со своей дружиной Дмитрий Донской после победы на Куликовом поле. Дмитрия Донского встречал митрополит Киевский по прозвищу «Человек Божий», первый русский митрополит в истории русской православной церкви. Ну что, убедил я вас, что место это непростое? Площадь Ильича до революции называлась Сенная. На этой площади до наступления эры железных дорог собирались ямщики, которые по Владимирскому тракту возили почту и товары в Москву и из Москвы. А еще в районе Сенной площади до революции собирали арестантов перед тем, как погнать их по этапу в Сибирь. Арестанты были закованы в кандалы. Головы арестантов были обриты только наполовину, чтобы в случае побега их можно было легко отличить от мирных бродяг и оборванцев. Часто вслед за осужденными на подводах ехали их жены и дети, отправляясь в добровольную ссылку. В общем, уже не один и не два раза на заседаниях Мосгордумы ставился вопрос о том, что нужно в этом месте поставить памятник осужденным. Но что-то до конца не срастается. То ли скульптора подходящего нет, то ли состав Думы все время меняется. Если для посещения Спас-Андроникова монастыря нужно выделить отдельный день, то на улицу Школьная можно зайти и по пути в Рогожский городок. Улица эта короткая, и для осмотра потребуется максимум 10 минут. Дома на этой улице были устроены так, что на первом этаже находились склады для товаров, а на втором этаже – комнаты постоялого двора. Улица пешеходная. Пройдите по ней и представьте Москву середины 19 века. Перед вашим внутренним взглядом должны возникнуть телеги, лошади, мужики в фуражках, жилетах и рубахах на выпуск, пирожки на лотках, бабы в платках и... Ну а дальше сами додумайте. Прогулявшись по улице Школьная, нужно сесть на наземный транспорт, идущий по шоссе энтузиастов, в сторону от центра. Автобус или маршрутное такси привезет вас на улицу Старообрядческая. Остановку, на которой нужно будет выйти, вы не пропустите, так как высокую колокольню на территории Рогожского поселка не увидеть нельзя. Покидаем автобус, переходим через дорогу и заходим на территорию Рогожского поселка, или, как его еще называют, Рогожской слободы.